Без него официальная жизнь протекала так же, как и при нем. Газеты режима печатали фиктивные снимки с торжественных приемов, на которых он, сообразно характеру приема, появлялся в разных мундирах. Радио регулярно передавало его речи, слышанные нами столько лет во время национальных праздников. Он продолжал жить среди нас, выходил из дворца, входил в церковь, спал, пил, ел, как утверждали фотоснимки, хотя все знали, что он еле передвигается в своих неизменных дорожных сапогах по захламленному дворцу. Его прислуга сократилась до 3-4 денщиков, кормивших его и пополнявших запасы пчелиного меда, и однажды все-таки прогнавших коров, которые разгромили помещение генерального штаба и перебили всех фарфоровых маршалов в потайном кабинете, где он должен был умереть согласно предсказанию гадалки, и, впрочем, забытой. Денщики тоскливо ждали от него хоть каких-нибудь приказаний и не чаяли дождаться того мига, когда он, наконец, повесит фонарь у порога и раздастся грохот и лязг трех щеколд и трех цепочек на дверях спальни, воздух которой, без моря, не освежался. Только тогда денщики уходили в свою комнату на первом этаже, уверенные, что он будет спать до рассвета, как убитый. Однако он, вздрогнув, просыпался и начинал сторожить свою бессонницу. Ходил, как привидение на огромных ногах, по мрачному дворцу, не замечая ни мерной жвачки коров, ни дыхания кур, спящих на вице-королевских вешалках. О ходе времени ему напоминал свист ветра над лунной пустыней бывшего моря. Он видел мать свою, Бендисьон Альварадо, с веником из зеленых веток, которым она подметала обгоревшие листы первого издания Корнелия Непота, листы из книг забытых риториков Ливио Андронико и Сесилия Эстато, превращенных в мусор той кровавой ночью, когда он впервые вошел в этот освободившийся для него дом власти, когда на улицах еще сопротивлялись последние баррикады самоубийц выдающегося латиниста, генерала Лаутаро Муньоса, царствие ему небесное, дураку, когда, озаренный пламенем пожаров, шагая через трупы личной охраны уважаемого президента, он, дрожащий от лихорадки, и мать его, Бендисьон Альварадо, вооруженная веником из зеленых веток, пересекли патио, поднялись, спотыкаясь в темноте о трупы коней из великолепной президентской конюшни, по лестнице, ведущей из вестибюля, и дошли до зала заседаний. Было трудно дышать из-за густого кислого запаха пороха и конской крови. Там мы увидели кровавые следы босых ног, ибо здесь прошли те, кто ступал в лужи конской крови. Увидели такие же кровавые отпечатки рук на стенах коридоров, а в зале заседаний — истекающее кровью тело красавицы Флорентийки с боевой саблей в сердце. И это была жена президента. Увидели рядом с ней девочку, похожую на игрушечную заводную балерину, с простреленным лбом. И это была 9-летняя дочь президента. И, наконец, мы увидели труп гарибальдийского Цезаря, президента Лаутаро Муньоса, самого ловкого и умного из 14 федералистских генералов, сменявших друг друга в кровавой чехарде борьбы за власть в течение 11 лет. Единственного, кто осмелился сказать английскому консулу «нет» на своем родном языке. И теперь, наказанного за это, лежащего босиком, с черепом, расколотым пулей, пущенной в рот после того, как ему пришлось пронзить саблей жену, застрелить дочь и прикончить 42 андалузских коня, чтобы и они не достались карателям из британской эскадры. И тогда-то их командующий Китченер сказал нашему генералу, показывая на труп: «Видишь, генерал, как кончают те, кто поднимает руку на своего отца. Не забудь, когда будешь править». Он сказал «будешь», хотя после долгих бессонных ночей ожидания отсрочек я уже был провозглашен верховным главнокомандующим трех родов войск и президентом республики на такой срок, который потребуется для восстановления порядка и экономической стабильности в стране. Так, согласие Сената и Палаты депутатов единогласно решили последние федералистские каудильо, чье решение было утверждено английской эскадрой и припечатано костяшками домино, в которое долгими вечерами он дулся с консулом Макдонайлом. Только ни я сам, ни другие в успех, конечно, не верили поначалу. Да и кто мог верить, особенно в суматохе той ужасной ночи, если сама Бендисьон Альварадо до самого конца и уже на смертном одре не могла поверить в сына, который в том хаосе совершенно не соображал, с чего начинать правление. Они искали и не находили ни травинки для отвара от лихорадки в том огромном доме без мебели, в доме, где не оставалось ничего ценного, кроме засиженных мухами портретов вице-королей и архиепископов периода ушедшего в прошлое испанского владычества. Все остальное было растащено предыдущими президентами. И квадраты от настенных ковров с изображениями великих исторических событий давно сравнялись цветом с остальными обоями. Спальни были завалены мусором, изобличавшим казарму. История писалась на стенах окровавленными пальцами президентов на одну ночь. Нигде не было даже циновки, чтобы завернуться в нее и пропотеть. «Так что, мать моя, Бендисьон Альварадо сорвала пыльную оконную штору, укутала меня в нее и оставила полежать в уголке у главной лестницы, а сама стала подметать веником из зеленых веток президентский покой, те из комнат, в которых мародерам из английского десанта уже нечем было поживиться». Она подмела полы, отбиваясь веником от свора грабителей, пытавшихся изнасиловать ее за каждой дверью. И незадолго до рассвета присела на верхней ступеньке главной лестницы, рядом с завернутым в плюшевую штору, истекающим потом и бившимся в судорогах сыном. Сжигавший его жар лихорадки, она пыталась остудить спокойными рассуждениями о том, что не стоит обращать внимание на этот беспорядок, сын. Надо будет купить несколько кожаных табуреток подешевле и разрисовать их цветами и разными зверюшками.
«Я сама это сделаю. Надо купить несколько гамаков, пожалуй. Гамаков в первую очередь, потому что в этот дом наверняка придет много гостей. Затем, — рассуждала она, — мы купим обеденный стол, купим железные ложки и вилки, алюминиевые тарелки. Иные для солдатской жизни не подойдут. Купим приличный глиняный кувшин для питьевой воды и угольную печку. И все это на государственный счет», — утешала она сына, который ее не слышал.
Распускались первые мальвы рассвета, бело-алые мальвы, алые, как кровь, и белые, как тела, по которым кровь текла этой ночью. И в этом двойном свете обнажалась потаенная сущность правды. Осознавалось, что он не более чем жалкий старик, дрожащий на лестнице в ознобе и в жару лихорадки. Неотступно думалось: и это все, этот запах горелого конского мяса, паленой шерсти, эта душевная опустошенность, этот дом, похожий на потерпевший крушение корабль, этот рассвет, такой же, какими были все рассветы 12 августа. Все это власть. «В какую фиговину мы вляпались, мать!» Это был животный страх перед мраком, который наступает неожиданно для него, хотя у моря, радуясь рассвету, уже запели петухи, хотя англичане, убирая трупы во дворце, загорланили веселые песни, а его мать, Бендисьон Альварадо, подвела утешительный итог своим подсчетам и сказала, что ничего не заботит ее так, как уйма простыней, которые надо будет стирать для обитателей этого дома. Опустившись на самое дно своего разочарования, он как бы почувствовал почву под ногами и даже стал утешать ее. «Ничего, спи спокойно, мать. Президенты в этом дворце не засиживаются. Дай бог прожить здесь хотя бы полмесяца». И он верил тому, что говорил. Не только тогда, но и в каждый миг своей долгой жизни деспота и отшельника. И верил тем сильнее, чем больше убеждался, что у властелина не бывает и двух одинаковых дней. Ему всегда мерещилась некая скрытая цель в том, что премьер-министр во время ежедневных докладов прибавлял к пышному букету лжи скромный полевой цветок правды. Он слегка улыбался. «Не говорите мне правду, лицензиат!»
Уважительное обращение к дипломированному юристу.
«Вы рискуете, я могу вам поверить».
И одной этой фразой сводил на нет всю грандиозную стратегию Государственного совета, рассчитанную на то, чтобы он поставил свою подпись без расспросов. Никогда не казался он мне более проницательным, чем в пору, когда все убедительные становились слухи, будто бы во время официальных приемов он мочится в штаны, не замечая этого. По-моему, он становился все более суровым по мере того, как все глубже дряхлел, и ходил уже в шлепанцах на босу ногу и в очках с одной только дужкой, а вторую заменяла простая нитка.
Выдержка становилась у него все сильнее, чутье все обострялось, и это позволяло ему, не читая, безошибочно выхватывать из вороха бумаг и подписывать нужную.
«Какого вам надо?» — улыбался он. «Ведь в конце концов меня все равно никто не слушается». Представьте себе, он все-таки приказал сделать на ферме большой деревянный засов, чтобы коровы не разгуливали по дворцу. А потом увидел, как одна из них... «Корова! Корова!» просунула голову в окно его кабинета и пожирает бумажные цветы на его письменном столе. «Это, мол, таре отечества!» Он только улыбнулся. «Вот видите, лицензиат, я же говорил вам, все беды этой страны от того, что меня никто никогда не слушает».
Необыкновенная ясность ума в таком возрасте.
Между тем... Посол Киплинг рассказывал в своих запрещенных мемуарах, что нашел его впавшим в детство и совершенно неспособным ни на какие самостоятельные поступки. Утверждал, что все поры его тела постоянно источали жидкость, что его раздуло как утопленника, и все движения его были вяло замедленными, именно как у утопленника, которого шевелят волны.
Он даже расстегивал рубашку, чтобы показать мне свое светлое водянистое тело утопленника, выброшенного на сушу, и вынесшего с собой в складках обвисшей кожи паразитов морского дна.
Он сам утверждал, что у него на спине реморы, под мышками полипы и микроскопические крабы.
Реморы — рыба, присасывающаяся к корпусу корабля.
При этом он был убежден, что все это — только первые симптомы стихийного возвращения моря, отобранного вами, мой дорогой Джонсон, потому что моря, подобно котам, всегда возвращаются. Он был убежден, что колония ракообразных в его паху — это предвестник того счастливого рассвета, когда он откроет окно своей спальни и снова увидит три каравеллы адмирала всех морей и океанов, которого он устал искать по всему белому свету, чтобы убедиться, правда ли, что у него гладкие, без линий ладони, как у всех великих людей в истории человечества, и как у него самого. Да, он искал его. Он приказывал привести его даже с применением силы, услыхав рассказы мореплавателей, будто бы картографируя неисчислимые острова соседних морей и давая им вместо имен конкистадоров имена королей и святых, видели его, отыскивающего в науке туземцев, единственное, что его интересовало, а именно средство против облысения. Мы уже потеряли надежду встретить его снова, пока сам президент из своего лимузина не узнал его, переодетого в коричневую рясу монаха-францисканца с трещоткой кающегося грешника, гремящего ею в толпе воскресного рынка. Монаха, опустившегося до того, что мы никак не могли поверить, что это он. Тот самый, которого мы видели в зале приемов, в красном камзоле, с золотыми шпорами, видели ступающим на берег военным шагом победителя. Однако, когда последовал приказ посадить его в лимузин, его, мой генерал, и след простыл. Точно его земля поглотила. Утверждали, что он стал мусульманином, что он умер от пеллагры в Сенегале и был похоронен в трех могилах одновременно, в трех разных городах мира. Хотя на самом деле он вообще не был похоронен, ибо земля его не принимала ни в одну из могил, и до конца света он должен был странствовать от могилы к могиле. Такая ему выпала кара Господня за кривые дороги всех его начинаний, потому что этот человек был мошенником, мой генерал, более презренным, чем презренный металл. Однако генерал никогда в это не верил,
и все ждал, что его кумир вернется. Жил этим ожиданием даже на исходе своей глубокой старости. В ту пору, когда министр здравоохранения пинцетом выдергивал впившихся в его кожу коровьих клещей. При этом он уверял министра, что это никакие не клещи, а признаки возвращения моря. Уверял столь логично и убежденно, что министр думал про себя: «Он вовсе не такой глухой, каким притворяется на людях, и не такой наивный, каким прикидывается на щекотливых для себя приемах». Но он был бесконечно стар. Всестороннее обследование показало, что у него стеклянные артерии, что в почках у него полно песка, как будто он наглотался его на пляже, что сердце у него растрескалось из-за отсутствия любви, так что старый врач, пользуясь давними приятельскими отношениями, сказал ему напрямик: «Пора отдавать концы, мой генерал. Во всяком случае, самое время подумать, кому вы отдадите бразды правления. Нельзя ж покидать нас сиротами на произвол судьбы». Но он удивленно спросил: «Откуда вы взяли, что я собираюсь умирать, мой дорогой доктор? Что за фигня? Пусть умирают другие, мне не к спеху». И кончил шутливо: «Позавчера вечером я видел самого себя по телевизору и нашел, что выгляжу лучше, чем когда-либо. Просто бык для корриды». И захохотал, потому что вспомнил, как, клюя носом, с мокрым полотенцем на голове, сидел в тот вечер перед немым телевизором. Звук он не включал в эти свои последние одинокие вечера. И смотрел на себя самого, дивясь своей решительной манере поведения и впрямь бык на арене. Своему молодецкому обхождению с очаровательной посланницей Франции, или, может быть, Турции, или Швеции, фиг их разберет, все они были для него на одно лицо. Да к тому же с той поры, как были сняты эти кадры, прошло столько времени, что он не мог вспомнить, действительно он ли это среди очаровательных дам. Он ли это в приличествующем вечернему приему мундире, с нетронутым бокалом шампанского в руке на торжестве то ли в честь 12 августа, очередной годовщины прихода к власти, то ли в честь победы 14 января, то ли в честь дня рождения 13 марта. Черт их знает, все эти даты. За годы его режима их образовалось столько, что он в них совершенно запутался, не помнил, какая из них к чему. И нисколько не помогали разобраться в этом нагромождении исторических дат те свернутые в трубочку бумажки, которые он когда-то аккуратно засовывал в разные щели, простодушно уповая на то, что со временем эти бумажки помогут ему все вспомнить. Полагаясь на эти бумажки, он все забыл и, случайно находя их в разных местах, ничего не понимал. Так, в одном из тайников для меда он обнаружил одну из бумажек и прочитал на ней по складам:
7 апреля, день рождения доктора Маркоса де ла Леона. Надо отправить ему в подарок несколько ягуаров.
Почерк был, несомненно, его. Но он совершенно не представлял себе, о ком идет речь, кто такой этот доктор Маркос, и подумал, что нет для человека наказания более унизительного и в то же время более справедливого, чем измена собственной сущности, одряхление собственного тела и памяти. Он понял это задолго до незабываемых времен Хосе Игнасио Сайенса де ла Барра, когда на одном из многолюдных приемов увидел вдруг, что не знает почти никого, не помнит, кто есть кто. Он, который когда-то удерживал в памяти имена и фамилии жителей многих и многих селений в различных районах своего необъятного царства скорби, и всех знал в лицо. И вот он дошел до того, что, увидев из оконца кареты какого-то парнишку, показавшегося ему знакомым, никак не мог вспомнить, что это за парнишка. Испугался своей беспамятности и приказал охране схватить парнишку.
«Пусть посидит, пока я вспомню, откуда я его знаю».
Бедный деревенский паренек просидел в тюрьме 22 года, каждый божий день повторяя то, что с самого начала было установлено судейскими чиновниками и полностью соответствовало истине, что его зовут Браулио Линарес Москотте, что он внебрачный сын моряка речного флота Маркеса Линареса и дельфины Москотте, содержащие питомник для разведения собак, с которыми охотятся на ягуаров, что оба они проживают в Росале дель Вирей, что сам он проживает там же и в стольном городе очутился впервые в жизни, а очутился потому, что мать его направила сюда, чтобы на мартовских народных гуляниях он продал двух щенков из ее питомника. Он не уставал повторять, что прибыл в столицу верхом на ослике, взятом в наем, что у него нет и не было другой одежды, кроме той, что на нем, той, в которой его арестовали в тот четверг, когда он сидел под полотняным тентом рыночной забегаловки и пил дешевый кофе, спрашивая у торговок, не знают ли они, кто хочет приобрести двух гибридных щенков, будущих охотников на ягуаров. Торговки отвечали, что не знают, и как раз во время этого разговора началась какая-то суета и беготня. Затрещали барабаны, засигналили горны, в небо устремились красочные ракеты. Толпы людей возле рынка стали кричать: «Едет, едет, едет настоящий мужчина! Вот он!» Парнишка спросил у торговок, кто это такой, настоящий мужчина. А они отвечали ему: «Как это кто такой? Это тот, кто у власти». Тогда парнишка сунул щенков в картонку и попросил торговок присмотреть за ними, пока он вернется. А сам, выбежав на улицу, взобрался на чье-то окно в нишу и поверх голов толпы увидел конный эскорт, золотые попоны и пышные султаны лошадей, сопровождавших карету с драконом на дверце. Увидел машущую из окна кареты руку в шелковой перчатке. Увидел бледное лицо, увядшие безулыбчивые губы человека власти, увидел его скорбные глаза. И эти глаза вдруг выхватили парнишку из тысяч других людей, нашли его, как иголку в море иголок, и палец, высунутый из оконца кареты, ткнулся в его сторону. «Вот этого, что на окне, арестуйте его. Пусть посидит, пока я не вспомню, где я его видел». Так вот и схватили парнишку, и стали сдирать с него кожу саблями и поджаривать его на углях, дабы он признался, где человек, который у власти, мог его видеть. Но никакие пытки в камере ужасов за стенами портовой крепости не могли заставить узника говорить что-либо другое, кроме святой правды. Он повторял ее неустанно, с такой убежденностью и несгибаемой смелостью, что генерал в конце концов вынужден был признаться в своей ошибке. Признать, что никогда раньше не встречал Браулио Линареса Москотте.
Но теперь нет другого выхода. Пусть сидит. Ведь с ним обошлись так дурно, что если бы он и не был врагом, то стал им.
И несчастный сгнил в своей камере. А генерал, не помня ничего, все бродил по мрачному дому власти, бормоча:
«Мать моя! Бендисьон Альварадо моих лучших времен. Помоги же мне, взгляни на меня, откинув мантилью, чтобы я мог видеть твое лицо. Помоги мне, мать, ибо разве стоило пережить столько славных свершений, столько триумфов, если не можешь вспомнить ни одного, дабы утешиться ими, дабы обрести в них силы, погружаясь в трясину старости?»
Но и самые горькие горести его жизни, и самые счастливые его мгновения, и самые славные минуты его величия все провалилось в черные дыры забвения, несмотря на нелепые, наивные попытки заткнуть эти дыры свернутыми в трубочку полосками бумаги. Он был приговорен к тому, чтобы не узнать никогда, кто такая Франциска Линеро, 96 лет, которую он велел похоронить с королевскими почестями, потому что сделать это предписывала обнаруженная случайно в одной из щелей бумажка, исписанная его собственной рукой. Кроме того, он терял зрение, и приходилось ему властвовать вслепую. 11 пар очков ничуть не помогали ему видеть. Однако он пользовался ими, вынимая из ящика письменного стола любую пару и водружая ее на нос, ибо это давало ему возможность притворяться, будто он отлично видит тех, с кем разговаривает, хотя на самом деле воспринимал своих собеседников как бесплотных духов, не слыша их голосов и лишь чутьем угадывая, кто перед ним. Он был в крайнем состоянии беспомощности. Казалось, что он вот-вот отдаст Богу душу, чего до смерти испугался однажды на аудиенции министра обороны. Генерал вдруг чихнул, и министр обороны сказал: «Будьте здоровы, мой генерал». Он тут же чихнул во второй раз, и министр обороны сказал во второй раз: «Будьте здоровы». Но чихание не прекращалось. Когда он чихнул в девятый раз, я уже не стал желать ему здоровья. Я испугался его исступленного лица, его вытаращенных, наполненных слезами глаз, беспощадно взирающих на меня сквозь мглу агонии. Я увидел, как вывалился его язык, точно язык удавленного дряхлого животного, и счел за благо поскорее смыться из кабинета, где он умирал буквально у меня на глазах, и где не было ни одного свидетеля моей неповинности в этом. Ни одной живой души не было рядом. Но едва я попытался бежать, как он в промежутке между двумя чихами гаркнул: «Не будьте трусом, бригадный генерал Росендос и Кристан! Стойте спокойно, черт подери! Я не такой идиот, чтобы умереть в вашем присутствии!» Министр обороны замер, а он продолжал чихать, воистину чувствуя себя на грани смерти, едва не теряя сознание. Искры, подобные мириадам светлячков, плясали у него перед глазами. Но он изо всех сил цеплялся за свою убежденность в том, что мать его, Бендисьон Альварадо, не допустит такого позора и не даст ему умереть от чихания, да еще в присутствии подчиненного.
«Нифига, мы еще поживем. Ни за что не удивишься».
После этого случая он пришел к выводу, что лучше жить среди коров, чем среди людей, готовых допустить, чтобы человек умер без достоинства.
«Нафига они все сдались?»
Он перестал принимать папского нунция и вести с ним споры о Боге, ибо вынужден был пить шоколад с ложечки, как младенец, и не хотел, чтобы нунция это заметил. Он перестал играть в домино, боясь, что кто-нибудь осмелится проиграть ему из жалости. Он никого не хотел видеть, потому что не мог допустить, чтобы кто-нибудь заметил, что, несмотря на тщательный самоконтроль, несмотря на все старания не шаркать плоскостопными ножищами, хотя, в общем-то, он шаркал ими всю жизнь, и скрывать тут было нечего, он не в состоянии скрыть свои годы. Он стал стыдиться своих лет, чувствуя себя на краю той бездны безысходности, где пребывали последние горемычные диктаторы, которых он содержал скорее как узников, нежели как людей, получивших право убежища. Они томились там, в приюте на скале, дабы не заражать мир чумой маразма. Он понял, что это такое. Испытал омерзительное чувство собственной жалкой немощи наедине с самим собой в то самое злосчастное утро, когда уснул в своем бассейне во внутреннем дворике, лежа в целебной воде.
«Мне снилась ты, мать. Мне снилось, что это ты сотворила цикад, которые стрекотали и лопались над моей головой в листве цветущего миндального дерева. Мне снилось, что это ты раскрасила своими кисточками пестрые голоса поющих иволг. Ах, я проснулся от внезапного извержения своих кишок, мать. Проснулся вне себя от бессильной ярости в опоганенных водах моего срама. В опоганенных водах, где плавали ароматные лепестки орегано и мальвы, и лепестки, падающие с апельсинового дерева, и где черепахи и котеа весело стремились к тому золотистому, что исторгло мое нутро. Вот какая фиговина, мать!»
Он стерпел эту выходку своего дряхлого тела. Стерпел множество других подлостей своего возраста и свел к минимуму число прислуги, чтобы встречать новые неприятности глубокой старости без лишних свидетелей. По крайней мере, никто не увидит, как он бродит бесцельно по этому заброшенному дому власти, мотая обвязанной мокрым полотенцем головой, скуля от беспредельного отчаяния у каждой стены, измученный коровьими оводами, одуревший от нестерпимой головной боли, о которой ни разу даже не заикнулся своему персональному лекарю, потому что понимал, эта боль все от той же старости. Боль приходила к нему сперва предчувствием боли. Она приближалась вместе с булыжными раскатами грома, задолго до появления на небе грозовых туч. И тогда он приказывал, чтобы никто не смел его беспокоить. А затем боль ввинчивалась в виски, и он кричал, чтобы никого не впускали в этот дом. Никого, что бы ни случилось. А когда череп начинал разламываться от поворотов стального турникета внутри головы, он орал, чтобы в дом не впускали даже самого Господа Бога, будь он заявится. «Никого не впускать сюда, даже если я умру!»